НЛО Медиа представляет. Умные книги.
Добрый день, дорогие слушатели. В эфире подкаст «Умные книги». Подкаст о книгах, которые открывают нам, как, что и почему думали люди в прошлом и как они действовали. Ведущие подкаста – историки Михаил Вележев и Тимур Атнашев, редакторы серии «Интеллектуальная история» в издательстве НЛО. Сегодня у нас особенно торжественный случай, поскольку наш гость – это автор книги. Мы много переводим и, соответственно, беседуем со специалистами, которые помогают переводить и разбираются в сюжете. Но в данном случае это, собственно, автор оригинального исследования и исследование, наверное, одной из таких важнейших точек. И, собственно, в книге, значит, употребляется выражение «точка бифуркации русской истории», а именно, да, решение, инициатива Петра Первого брить бороды. Мы очень рады приветствовать Евгения Акельева, историка и автора книги, которую мы обсуждаем сегодня. Евгений, рады вас приветствовать. Здравствуйте.
Михаил, Тимур, здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Да, ну, наверное, мы начнем разговор с самого общего сюжета, да, о том, почему вот нашим слушателям важно знать об этой истории. Вы сами в предисловии пишете о том, что многие коллеги, значит, как-то реагировали на этот сюжет с некоторым снисхождением, значит, говорили даже о мелкотемии, хотя мелкотемия – это, по-моему, такое выражение еще из советского академического языка. И почему это на самом деле большая тема? Если можно, вот как бы в двух словах, естественно, мы постепенно, наверное, будем узнавать разные стороны бородобрития. Почему тема важна?
Угу. Ну, здесь есть два аспекта, как минимум. Во-первых, она важна для читателя, может быть, потому что сам этот сюжет, он стал символом. И я, поскольку являюсь преподавателем и неоднократно со студентами обсуждал петровские преобразования, экспериментировал. То есть я спрашивал у студентов, с чем в первую очередь ассоциируется петровская эпоха. Вот они отвечали именно, что с бродобритием. И не только студенты, историки и мои друзья, которые не имеют никакого отношения к академической среде, они дают абсолютно такой же ответ на этот вопрос. То есть это важнейший символ вот этой эпохи, которая сама по себе для нашей истории важнейшая. Да? Но это первое. А для меня эта история важна даже, может быть, не столько поэтому, как я писал в своей книге, что для меня важнейшим признаком темы с хорошим потенциалом является ее, ну, скажем так, необычность для нас. Вот если тема, мы когда вдумываемся и размышляем о ней, если она нас шокирует и нам кажется странным, а почему люди в прошлом вели себя именно так? Это значит, что эта тема, она имеет большой потенциал, потому что если мы ее, ну, раскручиваем, если мы раскручиваем все эти нити, то у нас есть возможность, ну, фактически попасть на другую планету, если хотите, да, на планету, в планету каких-то других смыслов, идей, другой жизненный мир, открыть же другой жизненный мир.
А здесь что выступает вот здесь этим триггером странности, да? Вы также цитировали Гинзбурга, да, вот, значит, вот это остранение, да, и вот это, что здесь первый признак того, что мы что-то не понимаем?
Ну как, вряд ли современному правителю придет в голову издать закон об обязательном бродобрите для всего мужского населения, да? Вряд ли мы можем это вообще себе вообразить, представить, что это возможно в нашем обществе, так? И вряд ли в ответ люди будут жертвовать жизнью за вот эту растительность на лице. Мы этого вообразить совершенно себе не можем, это чуждо для нас. А между тем, для петровской эпохи это была вот такая вот обыденность, это была реальность. И именно поэтому мне кажется, что эта история, она такая необычная, такая странная. Ну и потом этот налог на бороду. Вот мало кто задумывался о том, что насколько этот налог был колоссальным. То есть мы как бы представляли себе, что 50 рублей, что это большие деньги. Но вдумайтесь только, 50 рублей – это годовой оклад, очень хороший оклад чиновникам, попадьячьего московского учреждения. Притом, это, повторюсь, очень хороший оклад. Как правило, люди получали меньше, годовой. Вот вообразите что-нибудь похожее в наши дни, что вот приходит правитель и говорят, что все, всем брить бороду, а кто хочет сохранить бороду, платите, значит, годовой налог в размере, и объявляется сумма, равная годовому окладу или московской квартире. А я показываю в книге, там даю развернутую характеристику различных цен, да, что за 30 рублей – это минимальный оклад за бороду, можно было купить очень хороший двор в Москве. Даже не самый дешевый.
Да, мы с Михаилом, безусловно, были бы против такого налога. Но у меня в этом смысле ассоциация, наверное, пока я читал, ну, она другая, но тоже странная. И в этом смысле, наверное, отчасти как бы помогающая, да, отчасти, может быть, ведущая еще в одну другую планету. Это вот история в Иране, да, с ношением паранджи. Когда, ну, только там как бы обратная, да, то есть когда, так сказать, такая неотрадиционалистская дисциплина, как бы, да, и вот обязанность ношения паранджи вызывает протесты, да, и люди готовы, ну, в общем, погибают, защищая свое право не носить, да, вот. Но это, да, просто скорее такая из современного контекста аналогия. Но здесь мне кажется, что вот тоже как бы в каком-то сжатом виде, да, еще очевидно присутствует тема Запада и Востока, да, я бы сказал, ну вот для меня, может быть, здесь есть какие-то тоже очень какие-то новые акценты, да, вот в этом осмыслении российской самоидентификации. Ну, очевидно, это был жест и такой, ну, и символ, и одновременно, собственно, действие, направленное на вестернизацию, очевидно. То есть вы говорите там, ну, вот как раз о точке бифуркации, если можно немножко вот уточнить, почему это начало, да, или в каком смысле это бифуркация, поскольку, ну, так или иначе, конечно, трансфер, ну, в том числе и западный, да, и там через Польшу и так далее, да, естественно, присутствовал и раньше, да, и в 17 веке. То есть в каком смысле здесь действительно есть какая-то качественный скачок этой вестернизации?
Ну, действительно, в моей книге есть пункт, который называется «Точка бифуркации», но заметим, что далее стоит знак вопроса. И это не то, что я считаю, что это является точкой бифуркации, а именно Бродобрития в Преображенском, который я подробно рассматриваю во всех мельчайших деталях в своей книге. Это половина книги ровно.
Ну, вот я как раз сейчас, Жень, хотел спросить вот во след, потому что вопрос Тимура, мне кажется, во многом про это. Да, просто это важно, чтобы слушатели наши представляли. Да, Женя реконструирует историю одного дня. Это очень важно. Это, конечно, типичный микроисторический ход. 26 августа 1698 года. И этот день оказывается нагружен самыми разными смыслами, хотя, конечно, интерпретируя события, да, значит, ты уходишь в прошлое довольно основательно. И как раз к вопросу о точке бифуркации, о важности вот этого события. А мог бы ты вкратце рассказать, что произошло в Преображенском 26 августа 1698 года, и как именно ты интерпретируешь эти события, что нового ты вносишь в существующие трактовки, при том, что действительно ты здесь совершаешь, на мой взгляд, совершеннейший переворот. Ты предлагаешь нечто абсолютно новое.
Ну да, вот я как раз и не считаю, что это точка бифуркации, да? Я не случайно там поставил знак вопроса, но так считали мои великие предшественники, отцы-основатели научного петроведения, Николай Герасимович Устрялов, Сергей Михайлович Соловьев, вот, и многие другие, размышляя, ну и рассматривая Петровскую эпоху и размышляя о том, где же та точка, когда вот все началось, они, конечно, вот вспоминают вот этот самый эпизод, когда Петр, сейчас я уже отвечаю на вопрос Михаила, что же там произошло, Петр возвращается из Великого посольства, из своего заграничного путешествия 25 августа 1698 года, едет в Преображенское, где, ну, он возвращается, ну, вечером, а переночевал он в Преображенском, собственно, в своем дворце, который являлся его неофициальной резиденцией. И на следующий день, на утро, туда прибывают представители элиты, бояре, ну и представители других чинов московского общества для того, чтобы поприветствовать своего государя. И вот во время этой встречи, неофициальной встречи, надо сказать, потому что формально Петр никуда не уезжал, он путешествовал, я напомню, инкогнито. Так вот, во время этой встречи все, кто пришли поприветствовать Петра, были шокированы, безусловно, это был шокирующий жест со стороны Петра. Он отрезал им бороды всем. Ну, или многим, во всяком случае. Но вообще надо сказать, что об этой сцене мы узнаем всего лишь из двух источников, которые на самом деле взаимосвязаны. Это дипломатический дневник секретаря австрийского посла Гвариента Корба и, собственно, донесение самого Гвариента, которое, скорее всего, составлял сам Корб, будучи секретарем этого посольства. То есть это два источника, которые тесно друг с другом связаны, и никаких других свидетельств о произошедшем, к сожалению, мы не имеем, как я ни старался их обнаружить. Поэтому все, что... Но тем не менее, я об этом написал, об этом эпизоде написал довольно большой текст, и в этом тексте все... То есть его содержание, основное содержание, оно заключается в контекстуализации. То есть в социальной контекстуализации, в культурной контекстуализации. И говоря о том, что же, собственно, вот нового, да, в чем необычность именно моего проекта, в чем я вижу свой вклад, мне кажется, он заключается в том, что два направления микроистории. И об этом писали очень многие люди, которые анализировали микроисторию и размышляли о ней. При всем многообразии вот этих подходов микроисторических, есть направление культурной микроистории, да, которое видит своей целью именно культурную контекстуализацию. И есть социальная история, это анализ социальных практик, микроанализ социальных практик. Так вот, вот эта вся история с бродобритием при Петре, она меня привлекла в первую очередь своим потрясающим потенциалом, с моей точки зрения, эти два направления, два подхода синтезировать. Потому что, вот, по моему глубокому убеждению, для того, чтобы полноценно понять бродобритие при Петре, нужно анализировать как социальные практики, как повседневный контекст и действия рядовых акторов в их повседневном контексте, то есть чем занимается, собственно, социальная микроистория, и совершенно необходима культурная контекстуализация для того, чтобы понять вообще смысл происходящего, нужно изучать в том числе там и канонические тексты, то, что люди читали, вот реконструировать вот этот жизненный мир и идеи, которые составляли вот этот жизненный мир людей Московского царства. Только тогда мы поймем вот это событие. И я пытаюсь это делать. И насколько мне это удалось, конечно, судить читателю, но мне было чрезвычайно интересно работать с этим материалом.
Жень, скажи, пожалуйста, тогда все-таки возвращаясь к описанному тобой эпизоду, важнейшему, шокирующему, да, в Преображенском, как ты объясняешь, чего хотел Петр добиться, да, и как, вообще говоря, все это могло быть воспринято? Да, мы здесь отчасти намеренно говорим «могло быть», да, а не «было», потому что, так сказать, очень трудно зачастую, как ты справедливо сказал, найти прямые описания людей, которые присутствовали на бродобритии, вот этом первом, знаковом. Вот что, собственно, хотел Петр, да, и как этот контекст работает, который ты тщательно и, так сказать, действительно, по-моему, чрезвычайно убедительно восстанавливаешь?
Предшествующая историография. Вот это, да, я отвлекся несколько вот от вопроса Тимура, да, почему это точка бифуркации. Вот предшествующая историография – это именно была точка бифуркации. Еще Николай Герасимович Устрялов вот заложил этот вот такую стезю рассмотрения. Да, вот у него целая глава есть, посвященная вот этому бродобритию в Преображенскую. Потом Сергей Михайлович Соловьев в истории России с древнейших времен. Для него вообще Петровская эпоха, для его концепции она является важнейшей, такой водораздел, да, между Петр заложил важнейший водораздел с точки зрения Соловьева. И где эта точка, где начинается изменение? Вот она, эта точка, когда Петр возвращается из Западной Европы и начинает брить бороды, которые ассоциируются с всем московским, да, в главе Петра. Вот она, эта точка бифуркации, когда уже вернуться назад невозможно. Да? Так вот, я произвожу именно такую контекстуализацию. Во-первых, я показываю, рассматриваю тексты о бродоношении, которые были доступны людям, и реконструирую вот эти смыслы. Я показываю, что на самом деле никакого единства в вопросе об отношении к бродоношению и бродобритию не существовало даже и в эпоху Алексея Михайловича и в предшествующую эпоху. То есть там были разногласия даже в среде богословов. В то время как ранее считалось, что, в общем-то, взгляды на бродоношение были в московском государстве более-менее единым. То есть все люди считали это, то, что бороды, они ассоциировались с православием. Сбрить бороду означало, значит, лишить себя образа Божия, да, который был дан человеку при создании его. И, так вот, я показываю, что все было гораздо сложнее, что существовали, что существовало очень много других смыслов и других контекстов понимания бродобрития и бродоношения. И вообще говоря, бродобритие было широко распространено уже в эпоху Федора Алексеевича. И в бродобритии не было абсолютно ничего шокирующего. Ну, то есть, когда человек сам сбривает себе бороду, конечно. Не в том контексте, когда государь насильственно лишает бород бояр, которые пришли его поприветствовать, разумеется. И в этом отношении, конечно, тут никакой точки бифуркации нет. И на это обратил внимание Михаил Михайлович Богословский, который очень хорошо знал реалии 17-18 веков, вообще один из самых глубоких специалистов петроведов. Он вот несколько был удивлен, зачем Петр так поступал, зачем ему нужно было насильственно лишать представителей элиты бород, если и так уже бродобритие было в придворной среде довольно широко распространено, и, конечно, придворные последовали бы, несомненно, за государем в этом, и они исследовали за ним, они уже брили бороды. Зачем нужно было вот это насильственное бродобритие? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужна контекстуализация. Я рассматриваю очень подробно события, которые предшествовали, непосредственно предшествовали этому бродобритию в Преображенском, и доказываю, что рассматривать это бродобритие нужно в контексте тех политических событий, которые были актуальны для того времени. Весь просвещенный мир наблюдался путешествием Петра по Западной Европе, и все ожидали, что вот он поедет в Италию, и он поедет в Рим. И в этой связи очень широко обсуждалось, причем не только в московском обществе, там в дипломатических кругах, в том числе там и имперских дипломатических кругах, там папские легаты об этом писали в своих донесениях, что ожидалась церковная уния. То есть это была реальная такая перспектива. И именно в этом контексте я рассматриваю, значит, вот обстановку, которая была в России, очень тревожная обстановка, да, которая была в России в летом 1698 года. И на этом фоне разразился стрелецкий бунт. И стрельцы в своем коллективном обращении, ну, вообще-то это коллективное обращение их, оно было адресовано коронным войскам, которые пришли под Воскресенский монастырь, ну, для того, чтобы подавить это восстание. И вот перед сражением один стрелец пришел и попросил это коллективное обращение зачитать. И вот в этом коллективном, из этого коллективного обращения следует, что стрельцы взбунтовались. Но на самом деле, насколько это соответствует действительности, это другой вопрос. Но вот они об этом пишут, что мы на самом деле защищаем благочестие, которое должно последовать после возвращения Петра. То есть они под этим понимали, конечно же, церковную унию, безусловно. И они, между прочим, написали и про бродобритие, про введение табакокурения при Петре. Они считали, что это начало вот этого разрушения этого благочестия. А потом они отметили, что вот идут из Западной Европы, идут немцы, это было реальное движение там Петр во время своего западноевропейского путешествия. Он, как известно, нанимал очень много... То есть это была одна из целей Великого посольства – наем специалистов. И они действительно приезжали в Москву, эти специалисты. И эти стрельцы об этом отметили. Вот смотрите, вот идут на Москву немцы, и за этим последует всесовершенное благочестие и спровержение. И одним из тех людей, которые вот это все знали, они, кто допрашивал стрельцов и непосредственно участвовал в этих событиях, был корреспондент Петра Патрик Гордон. Он совершенно точно писал Петру, описывая в подробностях все обстоятельства стрелецкого бунта и стрелецкого розыска. И он, конечно же, об этом написал. И у нас есть доказательства того, что вообще ходили слухи в московском обществе о связях стрельцов с патриархом Адрианом. Об этом писали дипломаты, в частности, датский дипломат Хейтс об этом писал. И я предполагаю, что Петр, когда возвращался из Великого посольства, его первой версией причины вот этого самого стрелецкого бунта была вовсе не связь стрельцов с Софьей, ну, я это пытаюсь доказать в своей книге, а именно версия о том, что это восстание было спровоцировано церковными интеллектуалами и связанными с ними боярами. Во всяком случае, вот эта связь идей, да, которая обнаруживается в церковных текстах, в том числе в послании патриарха Адриана, у него ведь было специальное послание, посвященное бродоношению и бродобритию, в котором он, на минуточку, между прочим, отлучает от церкви тех, кто нарушает заповедь бродоношения. То есть это вообще, на самом деле, очень интересный эпизод. Мы же знаем, что Петр брил бороды. А перед этим патриарх Адриан выступил с обращением окружным к своей пастве, в которых отлучал от церкви нарушителей заповеди бродоношений. И тут вдруг стрельцы возникают, которые взбунтовались, да, и они фактически угрожают самому Петру, которые в своем обращении коллективном пишут ровным образом об этом. Понимание вот этого эпизода, то есть бродобрития в Преображенском, а для его понимания оно требует контекстуализации. То есть для того, чтобы объяснить, в чем же там суть, вот я должен пересказывать, по сути дела, все эти реалии. Занимая вот ваше время. Без этого никак не объяснить.
А, да, да, нет, это очень правильно. И как ты знаешь, я как раз страшный друг контекстуализации. Мне в этом смысле, конечно, твоя книга невероятно понравилась. Я хотел вот что спросить. Вот, значит, Петр не едет в Рим, как мы знаем. Да, он в Австрии будучи, меняет свои планы, возвращается спешно в Москву для того, чтобы подавить бунт и стрелецкий. И таким образом, что получается? Что вот это вот страшно интересно, что бритье бород, да, это жест религиозно-политический, прежде всего, да, он имеет, он там, конечно, мы можем говорить о том, что и, так сказать, культурное значение, и вестернизация, но вот то, что ты показываешь, по-моему, страшно любопытно, да, что это жест, имеющий конкретную политическую прагматику. Вот я хотел бы вернуться к реконструкции намерений Петра. Вот когда Петр осуществляет бритье, какой сигнал он подает московским боярам, элитам, да, вот в том контексте, который ты только что описал?
Это был совершенно четкий сигнал. Он показывает, что отныне для него, с точки зрения самого Петра, ношение бороды означает приверженность, по сути дела, к бунтовщикам и тем ценностям, которые они, бунтовщики, защищали. И, следовательно, если человек продолжает носить бороду, но мы все-таки вспомним, да, держим в голове, что бородобритие Петр не вводит, что на самом деле оно достаточно распространено. И в то время, конечно, очень многие люди, в том числе среди бояр, носили бороды, но очень многие уже от них отказались. Вот этот контекст мы должны помнить в своей голове, что Петр не был таким уж революционером. Он был одним из многих, я его рассматриваю именно одним из многих московитов, одним из акторов. То есть для меня Петр тоже актор в то время как вот Устрялов, он его рассматривает, и Соловьев, для них это какой-то инопланетный гость, да, который сделал вещь, которая вот поразила всех, и она совершенно вот вне вот этого контекста культурного московского. Я говорю, что нет, это не так. А он один из многих вот этих самых московитов, который выступает здесь в роли актора. То есть я понимаю под актором, то есть я употребляю этот термин в латуровском смысле, что актор – это тот, чьи действия обусловлены действиями других. То есть он выступает как актор, то есть он показывает этим... То есть это действие Петровской Брадобрития Преображенском следует рассматривать как одно из звеньев в длинной цепочке. Да? И вот эта цепочка тянется очень далеко на самом деле. Еще патриарх Иоаким, предшественник Адриана, он в своем завещании умолял государей, тогда было два государей, не дружить с иноземцами, да, он проклинал и Брадобритие, и Топокурение. У Иоакима было собственное постановление против Брадобрития. А потом был патриарх Адриан, который, собственно, вот эту программу Иоакима, он ее полностью вот поддерживал, и у него было свое вот это послание против Брадобрития. И патриарх Адриан, конечно, выступал и против табакокурения. И вот это действие Петра, оно, его следует рассматривать именно вот в этой цепочке. Действия и контрдействия, да, и Стрелецкое восстание. Да, вот эти все события, они предопределили образ действий Петра, и я полагаю, что если бы не Стрелецкий бунт, если бы не Стрелецкое восстание, то Брадобрития Преображенском не было бы, Петр бы действовал по-другому. И, может быть, вообще вот вся вот эта конфигурация культурных преобразований, она была бы иной.
Ну что, тогда вопрос про, мне кажется, вторую часть, потому что вторая часть действительно страшно интересная. Да, собственно, уже про реформу 1705 года, когда был выпущен официальный указ, да, о том, который регулировал ношение бород. Да, и ты показываешь, как... В общем-то, есть некоторая странность у этого указа, потому что он был готов уже в 1698 году, но вышел по каким-то причинам в 1705, спустя 7,5 лет. И тут вот что любопытно, да, что и вот это, по-моему, несомненный твой вклад в историю вопроса, да, ты показываешь историю этой реформы через низовое сопротивление ее реализации. Да, вот это, так сказать, действительно важнейшая совершенно черта книги, которую мы обсуждаем. Реформа рассматривается не на уровне законодательства, не на уровне того, что хотели сделать реформаторы, а на уровне того, как нововведения воспринимались в среде, ну, если угодно, простых людей. Ну, на самом деле, ты говоришь и о простых людях, и о элите, да, но во всяком случае, да, вот, так сказать, это очень важный момент, и, собственно, поправь меня, если я не прав, гипотеза твоя главная состоит в том, что вот, да, 7 лет, которые прошли с момента создания указа до его публикации, до вступления его в силу, этот долгий срок как раз обусловлен сопротивлением. Да, и вот это, мне кажется, страшно любопытно. Если бы ты два слова об этом подробнее рассказал, было бы очень здорово.
Да, действительно. Обычно считается, что Петр начал вот эту свою бордовую политику и ввел указ об обязательном бордобрите в 1698 году, сразу после своего возвращения из Великого посольства, и вот эта сцена Брадобрития в Преображенском. И действительно, вроде бы обнаруживаются даже и данные, которые это подтверждают. А дело в том, что есть распоряжение, такой делопроизводственный документ, распоряжение, написанное от имени Петра, в соответствии с которым требовалось выделить определенное количество меди для чеканки бордовых знаков, и этот документ относится к октябрю 1698 года.
Жень, извини, пожалуйста, поясни, что такое бордовой знак для слушателей?
Да, ну, про бордовые знаки мы знаем по указу известному 1705 года, то есть их предназначение и функционал там подробно описывается. Это такой... значит, похоже на монету, напечатанный, сделанный из меди, собственно, знак, да, который выдавался бородачу после того, как он уплатил годовой налог на бороду. И определенное количество, на самом деле довольно большое количество бородовых знаков 1705 года до нас дошло. Они есть их можно увидеть, например, если пойти в Государственный исторический музей, они там вот постоянная экспозиция, можно их увидеть и в Эрмитаже, там, вот в нумизматическом отделе. И один такой бородовой знак 1698 года тоже до нас дошел. То есть есть, с одной стороны, распоряжение Петра о выделении меди для напечатания вот этих бородовых знаков 1698 года в октябре. И есть один вот экземпляр всего лишь. Но он такой какой-то дефектный, но все-таки он сохранился. И это все служит аргументов в пользу того, что да, Петр должен был распорядиться относительно обязательного бородобрития именно в 1698 году. Однако указа самого до сих пор не обнаружено. И я в своей книге доказываю, анализируя такие чисто бухгалтерские документы, приказы земских дел, а это приказ, то есть учреждение, которое занималось на протяжении петровского времени вот как раз этим направлением, и по указу 1705 года именно приказ земских дел должен был выдавать бородовые знаки. И сам архив приказа земских дел, он до нас не дошел, к сожалению, но сохранились вот эти ежемесячные отчеты, которые отправлялись в ближнюю канцелярию. Ну, это такого своего рода счетная палата. Все ведомства по указу Петра 1701 года должны были отчитываться о том, сколько, значит, о приходе и расходе денежных средств. И я проанализировал все вот эти приходо-расходные ведомости, не только приказ земских дел, но и других учреждений, где могли бы собирать вот эти бородовые деньги, выдавать вот эти бородовые жетоны. И я доказал, что да, именно 1705 год – это год, когда был введен бородовой сбор. Раньше его не было, это совершенно точно. Так вот, возникает вопрос, почему Петр, который замыслил совершенно точно, да, бородобрития именно осенью 1698 года, почему он не реализовал это намерение все эти годы? До 1705 года он этого не делал. И я, анализируя реакцию общества на то, что происходит при дворе, потому что все-таки вот это бородобрие при Преображенском, которое я подробно анализирую в первой части книги, оно становится, вот это насильственное бородобрие, оно становится частью придворного быта. То есть Петр дал знак, что все придворные, все царедворцы должны теперь бород не носить. И бородобритие, насильственное бородобритие при дворе Петра, оно становится постоянным. И слухи об этом распространяются, и я анализирую общественную реакцию и предполагаю, что эта реакция, она оказывала воздействие определенное на Петра. И он просто не решался ввести бородобритие до того момента, когда это сделать было совершенно вот необходимо в силу финансовых нужд, которые начинает испытывать государство в 1704 году.
Жень, а мог бы ты кратко рассказать о, пожалуй, наиболее знаменитом, известном случае сопротивления, да, а именно и поразителем в сущности, да, Григория Талицкого?
Да, ну, на самом деле, может быть, наиболее известный случай сопротивления, который вошел во все школьные учебники, это Астраханское восстание 1705 года. Но это уже то, что было связано с, собственно, указом о бородобрите и его реализации в Астрахани. А Талицкий, да, это очень, конечно, известный персонаж. Он был представителем культурной элиты московского общества. Он занимался, у него была своя, ну, как бы артель по переписыванию книг. То есть он был переписчиком книг, и он делал книги довольно такого высокого качества. Они обнаруживаются в том числе при дворе, в разных рукописных собраниях. И он вообще был очень, судя по всему, человеком в московском обществе очень известным. То есть он выполнял заказы для очень многих людей, и для бояр, для архиереев там, и так далее. Так вот, он, Талицкий, пришел к убеждению, что Петр является антихристом. Он пришел к этому таким сложным образом, который я тоже реконструирую, благодаря тому, что мне удалось обнаружить, и это, я думаю, самая важная, такая значимая моя такая архивная находка, я обнаружил его собственноручное покаянное исповедание, которое раньше не было известно в историографии. И удалось доказать, что это его, оно было написано его рукой.
И здесь, прости, я на секунду тебя перебью, мне кажется, очень важная, характерная деталь, что текст этот был создан после того, как его фактически подвергли казни копчения. Да, то есть его медленно поджаривали на огне, и, значит, так сказать, он долго-долго терпел, и в конце концов не выдержал, и, значит, сказал, что он напишет некоторый покаянный текст, который, как ты показываешь, совершенно замечательно, совершенно оказался не покаянным, а полным обвинением, после чего уже его казнили окончательно, бесповоротно.
По-моему... Да, совершенно так. Так вот, придя к убеждению в том, что Петр является антихристом, он сделал там свои хронологические расчеты, основанные на священных книгах, он анализирует очень подробно деяния Петра и приходит к заключению, что да, Петр совершенно точно является антихристом. И придя к этому убеждению в начале 1700 года, Таллинский решает организовать сопротивление. То есть сначала он пытается воздействовать на людей власти, в том числе на патриарха Адриана, но не напрямую, да, а через митрополитов, сочувствующих ему. Да, он пытается, значит, найти выходы на людей власти и организовать сопротивление там. Да, но когда ему это не удается, он что делает? Он создает свою, не знаю, там, подпольную типографию, в которой печатает листовки, выжимки из своих сочинений, в которых он доказывает, что Петр является антихристом. И ну, до этого не доходит, но он намеревался их распространять в Москве и призывать людей царя не слушаться, налогов не платить. И вообще у него был план сменить династию, между прочим. То есть если пришел антихрист, нужно ему сопротивляться, он считал. И благодаря доносу Таллинского удалось, сначала удалось как бы раскрыть этот его замысел, ему удалось скрыться, но потом он был арестован, да, и после такого длительного следствия его действительно подвергли такому публичному истязанию, необычное совершенно действие, которое вообще не характерно для нашей практики правоприменительной, так раньше не делали. Его жгли, коптили публично и принуждали параллельно отказаться от своих вот этих еретических, как пытались доказать власти, заблуждений. В этом участвовали наиболее видные богословы, в частности, Стефан Иворский и Дмитрий, который потом станет ростовским, Топтало тоже в этом участвовал. И в какой-то момент, об этом, между прочим, у нас есть свидетельство самого Петра. Сам Петр в одном законодательном акте вспоминает о том, как Таллинский вдруг покаялся, и, значит, его вот это истязание было приостановлено. Сам Петр об этом вспоминал. И это вводило историков в некоторое смущение, потому что, с одной стороны, мы вроде бы знаем по разным источникам, что его все-таки казнили, и он стал таким мучеником. Его очень почитали старообрядцы, он вообще стал таким героем в народной среде. А с другой стороны, вроде бы есть свидетельство вот это непонятное Петра о том, что он вроде бы принес покаяние. И было совершенно непонятно, как же связать эти факты. И вот обнаружение вот этого покаянного исповедания, оно все объясняет. То есть да, в какой-то момент он покаялся, он попросил, видимо, принести покаяние на бумаге, и он написал текст, который совершенно не выглядел как покаяние, это было настоящее обличение Петра. Оно обращено, собственно, к Петру. И после этого, видимо, все-таки уже смертный приговор был окончательно приведен в исполнение.
Жень, а скажи, пожалуйста, да, вот очень важно, да, и эта история произвела на Петра очень сильное впечатление, да, и, значит, правильно ли я понимаю, что ты логически связываешь подобного рода истории и эффект от них, произведенный на Петра, с тем обстоятельством, да, что указ был обнародован не в 98-м году, только в 5-м?
Мне кажется, именно так. Мы знаем, и есть свидетельство в одном из указов Петра, Но это, собственно, и есть вот этот печально известный указ 1722 года об обязанности священника доносить в тех случаях, если во время таинства исповеди исповедующий сознается священнику в намерении совершить измену или бунт. Так вот, по этому указу 1722 года священник обязан доносить. И этот указ вызвал там большие споры относительно каноничности, но сейчас не об этом. Так вот, в этом указе Петр вспоминает случай Талицкого и говорит о том, что вот если бы тогда случайным образом вот эти его злые намерения печатать вот эти листовки не вскрылись бы и его не арестовали бы, то от этого произошли бы великие бедства и кровопролитие. Вот примерно так пишет Петр. То есть из этого следует... Ну, есть другие тоже источники, в которых он Талицкого вспоминает. Вообще это был, видимо, очень важный тоже и такой травмирующий для самого Петра эпизод. И безусловно, конечно, раз Петр сам признается, что он в том, что он ожидал, если бы... То есть это его характеристика самого Петра. Если бы Талицкого не поймали, то за этим последовало бы кровопролитие. То есть он сам, Петр, как бы так оценивает эту ситуацию, что Талицкий действительно мог произвести бунт и восстание. Конечно, подобные эпизоды, они воздействовали на Петра и на его решимость, конечно. Безусловно. Тем более, что это был не единственный случай.
Да, я хотел, может быть, следующий, так сказать, сюжет, собственно, отсюда вырастающий, попросить осветить немного, да, уже в заключении, которое в заключительной части, да, которая при этом у вас называется... Сейчас, с чего все начиналось, да, в общем, оно вот такое в этом смысле, как все начиналось, да, вместо заключения, там возникает понятие «агензин», и вы даете, ему перевод, или аналог в русском языке, это, собственно, наверное, это понятие позволяет, с одной стороны, просто дать имя, да, этому явлению, с другой стороны, поговорить немножко о какой-то сравнительной перспективе и какой-то, сравнительно исторической социологии, сопротивление такого типа вмешательству, и в более широком, наверное, контексте какой-то дисциплинарной власти, да, о чем в большей степени, наверное, речь у Альфреда Людтке, да, и насколько вам кажется, эти феномены, Людтке изучал, да, прежде всего, конец 19 и первую половину 20 века в Германии, да, а здесь мы имеем дело с исторически предшествующей, сильно более ранней эпохой, как бы вы описали вот этот смысл этого понятия «агензин» и вот этот ареал, этого феномена, если мы попробуем чуть более спекулятивно подумать о том, насколько это распространенное явление такого типа сопротивления.
Да, здесь надо сделать пояснение, что действительно я в заключении даю некую такую, автобиографическую перспективу, потому что эта книга, она является частью моей биографии, и я не хочу этого скрывать, я ввожу это в свой нарратив. Так вот, я впервые заинтересовался этой историей, когда обнаружил в архиве совершенно потрясающее дело, я тоже его подробно пересказываю. Это дело уже эпохи Елизаветы Петровны, которая, кстати говоря, тоже преследовала Брадобрити, так же, как и ее отец, и там были подтвердительные указы, и не один. Так вот, это дело... из фонда раскольнической конторы. Это учреждение, которое как раз курировало с 1724 года направление, управление раскольниками, и в том числе борьбу с бродоношением. Так? И вот это дело, оно начинается с письма полковника одного, который со своей драгунской командой приехал на какое-то время в Калугу. И он совершенно был поражен традиционным обликом этого города. Это середина XVIII века, да, 1753 год. Он пишет о том, что все калужское купечество, все люди, в том числе бургомистр и его подчиненные, то есть, по сути дела, служащие государственного учреждения, они все в противность государевым указам, они все ходят в бородах и носят... русское платье. И интересно, что в этот момент, когда там находится этот полковник со своим драгунским полком, он наблюдает реакцию вот этого городского общества калужан на указ, очередной подтвердительный указ, который приходит из Петербурга о том, чтобы бород не носить. Он видит, что на какое-то время только одни лишь служащие вот этого магистрата, бургомистр и ратман, да, они слегка подстригли свои бороды, а потом опять их запустили. А калужские купцы как не носили бород, так и не носили. Никто на этот указ никак не отреагировал. А когда один драгун его команды попытался, следуя этому указу, да, по этому указу нужно было, он известен, собственно, да, этот указ елизаветинский, а бородачей следовало ловить, приводить в государственные органы власти, и там взыскивать с них штраф 50-рублевый. Так вот, когда один драгун его команды попытался это сделать, его просто очень жестоко избили. Причем в этом избиении, поскольку это происходило на центральной площади перед магистратом, участвовал сам бургомистр, который выбежал из, как это описывается, да, из, значит, своего кабинета буквально, да, и принимал участие в этом избиении. И меня еще более поразило само вот расследование этого дела. Там все указывает на то, что вот оно было таким ленивым, да, и в конце концов закончилось ничем. Никто так и не был наказан. И одновременно с этим, вот когда я это дело обнаружил, я вот так вот случилось, я ознакомился с только что вышедшей книгой Альфа Лёдке, вот этот сборник его статей, который был впервые напечатан в России, и с вступительной статьей Журавлёва Сергея Владимировича, посвященной исследовательской программе «Альтагсгешихте» и, ну, и самими исследованиями Альфа Лёдке, который показывает, что рядовые немцы в 19-20 веках, да, в Германии могли добиваться автономии по отношению к верховной власти самыми различными и порой даже неожиданными способами. Да? И их можно проанализировать и увидеть только сквозь призму повседневности. И вот как раз Айгензин «Своеволие», да, – это один из способов отстаивания вот этой автономии по отношению к власти. И мне кажется, что мне сразу показалось, когда я только вот эту книгу прочитал, что эта программа, она релевантна, она очень хорошо подходит для анализа вот этой петровской культурной политики. То есть для того, чтобы ее полноценно понять, мы должны обязательно проанализировать поведение многих, это термин Альфа-Лёдке, да, многих российских подданных в их повседневном контексте.
Я просто, вот, ну, нюанс, я волею судьбы, так сказать, участвовал в летней школе, посвященной как раз этому понятию, ну, такое, скорее, там была речь про 20 век. Ну, вот там интересные, мне кажется, нюансы. Здесь, наверное, речь может идти о каких-то полюсах и градиенте, да, что само понятие в немецком, да, ну, вот, да, своеволие, и вы указываете на упрямство, да, как некоторый эквивалент, в том числе осуждающий вот поведение в России, какое-то несоответствие, что вот у Лёдке, который, ну, в особенности, когда он смотрит на уже поведение в 20 веке, причем и в нацистской Германии, в ГДР, да, вот эта автономия, она как бы находится в качестве таких, что ли, пузыриков свободы внутри уже, на самом деле, довольно высокодисциплинированной практики. То есть они соблюдают и в этом смысле подчиняются, но внутри этого механизма и подчинения, там, ну, если, например, на производстве, да, то есть они выполняют все инструкции, но внутри них создают себе какое-то пространство автономии. А при этом исходный смысл понятия на немецком говорит о гораздо более, ну, скажем, жестком сопротивлении, да, именно вот, и там исходное значение было скорее вот, ну, это упрямое, то есть вот упрямство, да, или действительно своеволие, что это вот упрямый ребенок, там, непослушный ребенок или лошадь, да, например, значит, вот у нее тоже, значит, такое своеволие лошади, которая не хочет, чтобы ее объездили. То есть в этом смысле у Лёдке есть как бы диапазон, да, вот этих значений, он скользит от такого, ну, противопоставления, по сути, да, и такого своенравия в сторону к какому-то сожительству, в общем, по большому счету, да, между дисциплиной и сохранением автономии, но без вызова власти. А все-таки я правильно понимаю, что вот те феномены, о которых вы говорите, речь идет скорее все-таки о, ну, более активном сопротивлении, да, и упорстве, так сказать, в отстаивании несоблюдения, так сказать, того, что требуется, ну вот, и в неподчинении.
Мне кажется, что в данном случае своеволие я употребляю именно в том значении, в котором его использует Альф Людке. Это не открытое восстание и не открытое неповиновение, а это именно автономия, которую акторы могут добыть себе, используя вот неполную структурированность, что ли, системы. Да? Даже вот в этих самых указах Петра и инструкциях, которые последовали за указом об одобрении, там не были расписаны очень четко все ситуации, которые могут возникнуть, да, при реализации этого указа. Ну, например, что делать, если человек бороду, когда пришел указ, сбрил, а потом она у него отросла? Что делать? Он опять должен ее сбривать или нет? А через какое время? Хорошо, борода у всех отрастает с разной скоростью. Через какое время, значит, нужно бриться повторно? А дальше, значит, было такое понятие в 18 веке, меня совершенно это поразило, да, бритая борода. Там, значит, не бритая борода и бритая борода. Да, вот есть небритая борода, когда человек...
То есть это по-нашему стриженная получается, нет?
Да, абсолютно так, да. То есть человек может ходить в небритой бороде, а может ходить в бритой бороде. И были даже специальные петровские указы уже 20-х годов, которые поясняли, что бороду следует стричь вплоть. То есть растительности на лице не должно быть вообще. И таких нюансов, да, их крайне много. И местные администраторы, они использовали вот эту недоработанность, да, и, соответственно, то пространство, которое возникает, ну, они использовали в свою пользу. Но особенно этим пользовались, конечно, люди. И органы городского управления, которые управляли купечеством, вот эти самые магистраты, это были те же самые купцы, собственно, которые отстаивали интересы городского общества, купеческого общества. Они очень этим пользуются. То есть они не открыто сопротивлялись системе.
Ну, то есть вот Талицкий – это открытое сопротивление, да, ну, то есть вплоть до... Да, и он подавлен и, ну, и собственно, казнен, да. А это вот уже такая форма мягкого, как бы, ну, вот более мягкого сопротивления, да, но от этого не менее упорного по-своему.
Вообще, мне кажется, об этом, конечно, нужно еще очень долго размышлять, но мне кажется, что вот то, что удалось выявить в моей книге, это скорее можно свести к следующему тезису. Московское общество, оно, допетровское общество, оно предполагало и содержало в себе довольно много практик политической активности, которые, может быть, для нас покажутся странными, необычными. Ну, например, подача коллективного челобития царю, или, например, подметные письма, да, с обличениями, или, ну, вообще открытое обличение. Это не случайные какие-то отдельные эпизоды действия, это именно формы политической активности, которые были характерны для московского общества. И они все работали и действовали при Петре. Но Петр активно с этим борется, в том числе потому, что люди активно этим пользуются, пытаясь воздействовать на него. И к 20-м годам эти все формы сопротивления были подавлены. Ну, например, даже на уровне законодательства. Ну, например, подача коллективных челобитных была запрещена воинским артикулом. Точно так же Петр боролся на уровне законодательства с подметными письмами. Ну и так далее. И в постпетровское время, да, уже начиная с 20-х годов, такой вот главной формой сопротивления именно вот становится вот это своевольное упрямство.
Да, ну, наверное, да, я бы хотел поблагодарить Евгения за этот интересный очень разговор и за книгу, конечно, которую, я надеюсь, дочитаю до конца и всячески рекомендую к прочтению. Мне кажется, что, ну, скажем так, актуальность книги, к сожалению, даже не требует артикуляции, И, то есть, параллелей, так сказать, и перпендикуляров, наверное, будет очень много и с более поздними периодами. И, конечно, ну вот буквально с тем, что мы сегодня живем и проживаем, да, например, там, в связи с мобилизацией, наверное, тоже какие-то формы уклонения от нее последующие, то есть историки будущего, возможно, рассмотрят в терминах близких к тем, о которых говорится в этой книге. И это какой-то действительно, может быть, очень такой долгосрочный и важный взгляд на природу власти в российской традиции, которая, ну, наверное, безусловно, восходит к началу, то есть к рубежу, да, 17-18 века. И в этом смысле этот невинный сюжет, безусловно, оказывается, наверное, одним из центральных для русской истории.
Коллеги, спасибо за беседу.
Спасибо огромное. И спасибо автору замечательной книги. До новых встреч.